В Москве 17 часов 7 минут, в эфире программа «Время свободы». Для чего Геннадий Зюганов заключил союз с координатором Левого фронта Сергеем Удальцовым? Часть польской оппозиции потребовала проведения дополнительного расследования катастрофы президентского авиалайнера под Смоленском 10 апреля 2010 года. По данным Счетной палаты, существует реальная угроза того, что некоторые объекты, строящиеся к Олимпиаде в Сочи, так и не будут закончены в срок. Эти и многие другие темы во втором информационном часе нашей программы. Штаб кандидата в президенты России Геннадия Зюганова и руководство оппозиционного движения «Левый фронт» подписали соглашение о совместных действиях в ходе предвыборной кампании лидера КПРФ. В предвыборной программе Зюганова нашел отражение целый ряд требований, которые выдвигали участники массовых акций в защиту честных выборов. Эксперты размышляют о том, способен ли союз КПРФ и Левого фронта повлиять на электоральные перспективы Геннадия Зюганова. Тему продолжает Виталий Камышев.
Лидер второй по численности фракции в Государственной Думе, кандидат в президенты Геннадий Зюганов и один из главных организаторов массовых протестных акций, недавний арестант Сергей Удальцов, на совместной пресс-конференции сидели рядом.
Они сформулировали от имени Левого фронта целый ряд принципиальных положений, связанных с ремонтом политической системы и повышением качества жизни всех граждан страны и прежде всего трудящихся. Мы внимательно рассмотрели эти заявления, обсудили на расширенном совете и подготовили совместную декларацию заявлений на сей счет. Пожалуйста, Сергей Станиславович.
Я действительно считаю, что сегодня важный исторический момент. Страна получает возможность выйти из политического кризиса максимально мирным, конструктивным образом. И подписание сегодняшнего соглашения, я думаю, важный шаг в этом направлении. После 4 декабря страна проснулась. Вышли на улицу сотни тысяч граждан, которые до этого, терпели, молчали. И когда эти сотни тысяч вышли на площади, люди начали искать ответ на вопрос. А как выйти из этой ситуации? Только уличные акции, только массовая мобилизация – это хорошо, но этого недостаточно. Пока власти игнорируют требования, они не идут ни на какие переговоры. Сейчас появляется возможность выйти из кризиса, дав реальный бой кандидату от партии власти Владимиру Путину уже на выборах 4 марта.
Сергей Удальцов считает, что у Геннадия Зюганова больше шансов одержать победу в поединке с Владимиром Путиным, чем у кого-либо из других оппозиционных или независимых кандидатов. К тому же, хотя лидер «Справедливой России» Сергей Миронов на словах тоже согласился сыграть роль президента переходного периода, на подписание официального документа о сотрудничестве с движением «Левый фронт» решился только глава компартии. От имени КПРФ соглашение подписал глава Общественного совета партии, один из руководителей предвыборного штаба Геннадия Зюганова, Вадим Кумин. Публичное подписание соглашения с движением «Левый фронт» кандидат в президенты Геннадий Зюганов совместил с презентацией своей предвыборной программы, которую он назвал «Мои обязательства перед гражданами России». Об основных положениях программы Зюганова рассказал секретарь компартии по идеологии Дмитрий Новиков.
Обязательства Зюганова учитывают тот факт, что основной фокус общественного внимания сосредоточен сегодня на проблемах политической жизни, на проблемах, в частности, избирательной системы. Будучи избранным президентом России, наш кандидат гарантирует осуществление существенных изменений в политической жизни. Начинать нужно с очевидных вещей, поэтому в случае избрания президентом Геннадий Андреевич намерен дать правоохранительным органам поручение расследовать все факты нарушения законодательства в ходе выборов. Ну и если этого не случится раньше, господин Чуров будет отправлен в отставку. Данный пост будет с этого момента занимать кандидатура, согласованная с политическими партиями. Соответственно, и избирательные комиссии будут формироваться на основе партийного представительства. В обязательствах Геннадия Андреевича подтверждается его намерение провести внеочередные парламентские парламентские выборы. Они будут назначены на 1 декабря текущего года, и одновременно с выборами в Государственную Думу будет избран новый состав Совета Федерации. Верхняя палата парламента станет избираться прямым голосованием избирателей. Состав парламента не просто изменится, расширятся его полномочия, расширятся его контрольные функции. Губернаторов станет избирать население, в стране заработает единая система местных советов, и при этом расширится доходная база местного самоуправления.
Сказал секретарь ЦК КПРФ Дмитрий Новиков. Нетрудно заметить, что Геннадий Зюганов обещает реализовать большинство требований, которые сформулировали участники митингов протеста на Болотной площади и проспекте Сахарова. По словам Сергея Удальцова, договориться пока не удается лишь по одному пункту. Должен ли кандидат объединенной оппозиции в случае победы на выборах уйти в отставку через 2 года, или он проработает весь срок президентских полномочий? Повысит ли предвыборный альянс с представителями радикальной оппозиции шансы Геннадия Зюганова на выборах? Профессор Международного независимого эколого-политологического университета Сергей Черняховский настроен скептически.
Надеяться на то, что, приняв эти требования, они вот просто добавят к своим потенциальным 15-20 еще 15%, малообоснованная надежда. Это поддерживает все, еще там отставку Чурова, от 11 до 15% населения. Я не говорю уже о том, что вообще юридической возможности распустить Думу просто пожелания президента нету. Для этого нужно, чтобы там Дума не согласилась 3 раза с предложенной кандидатурой премьера. Нет, конечно, Зюганов может 3 раза Думе предложить Новодворского. Боюсь, что в этих условиях Единая Россия за нее проголосует. КПРФ в конечном счете приобрести, но ничего не приобретет существенно. По наблюдаемым настроениям очень многие люди, голосовавшие за КПРФ на последних парламентских выборах, они намерены уже в первом туре голосовать за Путина.
Руководитель Института национальной стратегии политолог Михаил Ремезов придерживается иного мнения.
Это событие как для КПРФ, которая раньше вела достаточно закрытую политику по отношению к альтернативным левым силам, не подпускала их себе на расстояние, так сказать, пушечного выстрела, так и события в масштабе политической системы. Это индикаторы того, что граница между системной и несистемной оппозицией в прежнем виде уже не существует. Я думаю, что для Зюганова этот шаг выигрышный, и он может заинтересовать чужого избирателя. Не традиционного избирателя КПРФ, того избирателя, который хотел бы отдать голос за перемены, отдать голос против фаворита президентской гонки, будучи уверенным в том, что этот голос не будет положен не в некую такую частную копилку, корпоративную партийную копилку. И идея о президенте переходного периода как раз и позволяет создать ореол вокруг Зюганова, нейтрального оппонента Путина. Базовый электорат КПРФ в любом случае Зюганова может проголосовать.
Лидер Левого фронта Сергей Удальцов надеется, что к подписанному сегодня соглашению присоединятся и другие оппозиционные общественные организации, например, движение «Белая лента» и «Лига избирателей». В свою очередь, руководство КПРФ приняло решение об официальном участии своих представителей в оргкомитете шествия «За честные выборы», которое намечено на 4 февраля в столице. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Я напомню вам главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Геннадий Зюганов и Сергей Удальцов подписали соглашение о сотрудничестве на мартовских президентских выборах в России. В Москве состоялась встреча нового посла США в России Майкла Макфола с представителями российской оппозиции. Две представленные в Госдуме России партии КПРФ и «Справедливая Россия» приняли решение об официальном участии своих представителей в оргкомитете митингов за честные выборы. Уверенную победу на выборах в парламент Казахстана по официальным данным одержала пропрезидентская партия «Нур-Отан», набравшая почти 81% голосов. Лидер, базирующийся в Турции организации «Свободная сирийская армия» Риад Аль-Асад, призвал мировое сообщество к защите гражданского населения Сирии. Россия распространила в Совете Безопасности ООН новую версию резолюции по Сирии, однако, как заявляют западные дипломаты, документ вновь не содержит ясно выраженного осуждения действий сирийского президента Башара Асада. Ожидается, что 15 стран-членов Совета Безопасности ООН сегодня обсудят предложенный Россией текст. Вы слушаете программу «Время свободы» в 23 часа по московскому времени в нашем эфире. Радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по вторникам это «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. «Один в час в архиве свободы». Так называется сегодняшний выпуск. Собеседники Владимира Юрасова. Биологи, мигранты из СССР, свидетели развала науки и биологического хозяйства в стране. Рассказ о попытках противостоять обстоятельствам и обстоятельствах иммиграции. Записи 70-х годов прошлого века. Итак, «Поверх барьеров» с Иваном Толстым сегодня впервые в эфире в 11 часов вечера по Москве, сразу после новостей. Не пропустите. А мы продолжаем программу «Время свободы». К международным новостям. В Польше часть оппозиции потребовала повторного расследования причин катастрофы президентского авиалайнера под Смоленском 10 апреля 2010 года. Требование было выдвинуто после того, как появились новые данные о расшифровке разговоров в кабине пилотов в ходе этого рокового полета, рассказывает наш варшавский корреспондент Алексей Диковицкий.
Представители военной прокуратуры Польши представили результат многомесячной работы экспертов Института судебных экспертиз в Кракове, из которого следует, что голос в кабине пилотов, который, как считалось ранее, принадлежал командующему военно-воздушными силами Польши генералу Анджею Бласику, на самом деле был голосом второго пилота. После более тщательной расшифровки записей в черном ящике разбившегося Ту-154 оказалось, что доказательств того, что генерал Бласик был в кабине, нет. Среди лиц, чьи голоса распознаны в кабине пилотов, нет голоса командующего ВВС генерала Бласика, заявил полковник Иринеус Шеллунг. А ведь именно то, что генерал заставлял своих подчиненных идти на посадку, да и еще, как утверждал Межгосударственный авиационный комитет, в состоянии алкогольного опьянения, было одним из ключевых тезисов и российского, и польского отчетов о причинах смоленской трагедии. Если оказалось, что есть сомнения, а они, несомненно, есть, касательно роли генерала Бласика в случившемся, а также роли пилотов, о которых говорили, что они были плохо подготовлены, а на самом деле они были подготовлены хорошо, то все нужно начинать сначала. Заявил лидер крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость», брат-близнец погибшего президента Леха Качинского Ярослав Качинский. Представители правящей партии, однако, говорят, что новые данные существенно не влияют на выводы Польской следственной комиссии касательно причин катастрофы.
Не видя поводу до того, чтобы мы сейчас попадали.
Я не вижу причин для того, чтобы сегодня шарахаться из стороны в сторону, что касается оценки причин трагедии в целом. Если мы имеем довольно ясную картину, согласно документам, как дошло до трагедии, то что мы услышали от военных прокуроров, конечно, нужно выяснить до конца. Да, это важно, но важно прежде всего для семей погибших, но не как материалы польского отчета о причинах катастрофы, составленного комиссией во главе с бывшим министром юстиции Ежем Миллером.
Описаны в рапорте причины катастрофы.
Заявил депутат парламента от правящей партии «Гражданская платформа» Анджей Халицкий. Подобного мнения придерживается и часть оппозиции, в том числе лидер посткоммунистического союза левых демократов, бывший премьер-министр Лешек Миллер.
Я
считаю, что материалы комиссии под руководством Ежи Миллера исчерпывают тему. Между тем, работа военных прокуроров пока не завершена, и окончательное решение, что касается возможного повторного расследования причин катастрофы, будут приняты, скорее всего, именно тогда, тем более, что ситуацию до сих пор не прокомментировали первые лица государства, президент и премьер. В свою очередь, полковник Иринеус Шеллунг из военной прокуратуры сообщил, что первая информация о том, что голос ее мужа в кабине пилотов не звучал, узнала вдова генерала Анджея Бласика Ева, которая с самого начала защищала доброе имя мужа, заявляя, что он не мог заставлять пилотов действовать против правил. «Я встретился с семьей господина генерала за несколько дней до того, как новые данные стали достоянием общественности. Необходимо было сказать ей об этом, и я так и сделал», сказал Иринеус Шеллунг. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
В Москве сегодня возобновляются прерванные в конце прошлого года переговоры о снижении цен на газ для Украины. Обсуждать эту тему будут глава российской компании «Газпром» Алексей Миллер и украинский министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Накануне очередного раунда переговоров в Киеве заявили о сокращении почти вдвое в этом году объемов закупаемого у «Газпрома» голубого топлива, о планах его замены на собственный уголь и о поисках альтернативных маршрутов поставок энергоносителей. В свою очередь в России пригрозили Украине штрафными санкциями за недобор газа. Несмотря на жесткие заявления Москвы, украинский премьер-министр Николай Азаров уверяет граждан страны, что очередной газовой войны не будет.
Ну зачем нам с русскими братьями нашими, да, воевать, вот скажите. Это же абсурдный вопрос. Да никогда, никогда в жизни мы, так сказать, даже говорить об этом не собираемся и не будем. Но есть, безусловно, экономические интересы у нас и у них. Как они их понимают, как мы их понимаем, договоримся.
Тем не менее, в украинском правительстве не исключают в случае провала газовых переговоров обращение в Международный суд.
Лучший вариант решения вопросов без разного рода арбитражей. Арбитраж – это уже последняя инстанция. И сегодня идет, мне кажется, определенное информационное давление и со стороны Москвы, и со стороны Киева с тем, чтобы ускорить принятие решения.
Отмечает президент Киевского международного энергетического клуба Александр Тадійчук. Украина, по словам министра топлива и угольной промышленности Юрия Бойка, по-прежнему отстаивает идею создания трехстороннего газового консорциума с участием Евросоюза и не намерена в обмен на снижение цены на голубое топливо продавать России свою газотранспортную систему. По информации газеты «Коммерсант Украина», «Газпром» предложил выкупить ГТС за 4 миллиарда долларов, хотя Киев оценивает ее как минимум в 10 раз дороже.
Все зависит от того, какие деньги может зарабатывать украинская газотранспортная система. И отсюда определяется ее стоимость. К сожалению, в данной ситуации присутствует мощная политическая и геополитическая составляющая. И эта составляющая может и значительно завысить эту цену, также и значительно снизит, если Россия в переговорном процессе окажется сильнее.
Эксперты полагают, что не стоит рассчитывать на быстрое решение между Украиной и Россией газовой проблемы.
Мне кажется, что где-то в середине февраля должны быть приняты решения. И для украинской стороны это очень важно, потому что где-то с апреля, как правило, Украина начинает уже закупку газа на следующий отопительный период. Поэтому для всех было бы приемлемым, если бы в феврале, в марте этот процесс уже был завершен. С другой стороны, вот выборы в России. Российскому избирателю нужны победители. Не так уж много побед сегодня у власти России. И поэтому украинская составляющая газовая тема очень сильно раскручена. Вот этот газовый вопрос стал элементом избирательной кампании в России. Это и мешает как раз. Не исключено, что если не будут найдены компромиссы, которые не будут демонстрировать победу российской власти, эти договоренности могут быть перенесены на послевыборный период.
Считает президент Киевского международного энергетического клуба Александр Тадійчук. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Штутгарте возобновились акции противников проекта «Штутгарт-21», предусматривающего реконструкцию городского железнодорожного вокзала. Участники акции считают, что строительные работы связаны с чрезмерными бюджетными расходами и наносят ущерб окружающей среде, лишают город исторического облика. Акции протеста из-за реконструкции Штутгартского железнодорожного вокзала проходят, несмотря на результаты референдума, проведенного в ноябре. По итогам голосования почти 60% жителей высказались за дальнейшую реализацию проекта «Штутгарт-21», передает Александр Хавронин.
Идея перестроить возведенный в 20-е годы прошлого века Штутгартский железнодорожный вокзал родилась в 1988 году. Ее автор – известный немецкий ученый-транспортник Герхард Хаймерль. Проект пришелся по душе тогдашним властям Бадена-Вюртемберга, и в 1994-м он был обнародован. План реконструкции предполагал строительство подземного вокзала, увеличение интенсивности железнодорожных перевозок, появление нового жилого района, а также улучшение сообщения между Штутгартом и соседними городами. Первые строительные работы начались 2 февраля 2010-го, а спустя полгода, когда реконструкция набрала размах, начались массовые акции протеста. По сути, будущее проекта «Штутгарт-21» стало главной политической темой в Бадене-Вюртемберге последних полутора лет. 27 марта прошлого года состоялись выборы в Ландтаг этой федеральной земли. По их итогам, после того, как в течение предыдущих 58 лет земельное правительство возглавлял представитель Христианско-демократического союза, к власти на волне протестов против проекта «Штутгарт-21» пришла коалиция зеленых и социал-демократов. А Винфрид Кречман стал первым в истории ФРГ зеленым премьер-министром одной из федеральных земель. Новой коалиции Бадена-Вюртемберга не удалось, однако, найти общую позицию относительно реконструкции железнодорожного вокзала. Точку в изнурительном споре, как предполагалось, должен был поставить референдум, назначенный на 27 ноября прошлого года. Результаты голосования для многих стали неожиданностью. Сторонники проекта уверенно победили. 58,8% жителей Бадена-Вюртемберга высказались за реконструкцию вокзала. После всенародного голосования строительные работы продолжились. Однако возобновились и акции протеста. Вот как представитель движения противников проекта «Штутгарт-21» Ханнес Рокенбаух разъяснил позицию своих единомышленников, решивших, несмотря на результаты референдума, вновь протестовать. «Мы выступаем против реализации проекта, который не имел, не имеет и не будет иметь никакого смысла. Проект «Штутгарт-21» не спланирован до конца. Это означает, что все носившие, безусловно, демократический характер решения относительно Штутгартского вокзала до сих пор принимались без учета всех имеющихся факторов». Пресс-секретарь полиции Штутгарта Штефан Кальбах подчеркивает, что действия правоохранительных органов в ходе реконструкции вокзала будут носить сугубо миролюбивый характер. «Мы сейчас делаем все возможное, чтобы придерживаться стратегии деэскалации и не отступать от нее. Стараемся, чтобы работники полиции вели себя как можно более открыто по отношению к гражданам, действовали убеждением, объясняли митингующим позицию властей». Активные акции протеста возобновились после празднования Рождества и Нового года. 9 января 50 человек в сопровождении зевак организовали так называемую «сидячую блокаду» реконструкции в северном крыле Штутгартского вокзала. Полицейские, которых было также около 50, без труда разогнали протестующих, и строительные работы продолжились. А спустя несколько дней уже более массовая акция протеста с участием 600 демонстрантов прошла в южном крыле вокзала. На этот раз были привлечены около 2000 полицейских, которые также без серьезных эксцессов разогнали протестующих. Создается впечатление, что противники проекта «Штутгарт-21» отступать не намерены и готовы использовать все новые и новые методы борьбы. Так, один из участников, проходивший перед зданием земельного правительства демонстрации, решил испробовать средства протеста, часто применяемые в арабских странах, и бросил в премьер-министра Бадена-Вюртемберга Винфрида Кречмана обувь. Правда, легкую, летнюю. Это были эспадрильи. Никто не пострадал. Одна из тапочек, правда, попала в охранника Кречмана. Похоже, для демонстрантов представитель «зеленых», премьер-министр Бадена-Вюртемберга Винфрид Кречман из активного борца с проектом «Штутгарт-21» превратился в активного его участника. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:30. Краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов и координатор Левого фронта Сергей Удальцов подписали соглашение о сотрудничестве на мартовских президентских выборах в России. В документе говорится о том, что Зюганов берет на себя ряд обязательств в случае победы на выборах. Две представленные в Госдуме России партии КПРФ и «Справедливая Россия» приняли решение об официальном участии своих представителей в оргкомитете митингов за честные выборы. В Москве состоялась встреча нового посла США в России Майкла Макфола с представителями оппозиции российской. На встрече обсуждали, в частности, политическая ситуация в стране после парламентских выборов и ход президентской предвыборной кампании. Известный тележурналист Павел Лобков покидает канал НТВ, так как у него закончился трудовой контракт. Журналист ранее сообщил о своем увольнении на странице в сети Facebook. Уверенную победу на выборах в парламент Казахстана одержала, по официальным данным, пропрезидентская партия «Нур Отан». Согласно обнародованным сегодня окончательным итогам голосования, она набрала почти 81% голосов избирателей и получает в Мажилисе, в нижней палате парламента, 83 места. Лидер, базирующийся в Турции организации «Свободная сирийская армия» Риад Аль-Асад, призвал мировое сообщество к защите гражданского населения Сирии. Сегодня же государственное информационное агентство САНА сообщило, что якобы террористы атаковали контрольно-пропускной пункт вблизи Дамаска. Россия распространила в Совете Безопасности ООН новую версию резолюции по Сирии, однако, как заявляют западные дипломаты, документ вновь не содержит ясно выраженного осуждения действий сирийского президента Башара Асада. Ожидается, что 15 стран-членов Совета Безопасности сегодня обсудят предложенный России проект документа. На западе Ирака при нападении боевиков на контрольно-пропускной пункт в городе Эр-Рутува в провинции Анбар погибли 5 сотрудников полиции. Как сообщают местные власти, полицейские несли патруль на магистрали, соединяющей Ирак с Иорданией. В городе Кандагар на юге Афганистана убит один из влиятельных лидеров племени паштунов, который играл активную роль в борьбе с талибами. Мухаммад Нахим Аль-Мама был застрелен сегодня в мечети во время утренней молитвы. Российские газеты сегодня обсуждают заявление главного архитектора столицы о том, что проект «Большой Москвы» будет разрабатываться по опыту «Большого Парижа». По словам Александра Кузьмина, в России в течение полугода группа из иностранных и российских экспертов выберет 10 наиболее удачных проектов. На их основе создадут концепцию развития московской агломерации, а затем новые генеральные планы Москвы и Московской области. Подробности и комментарии в обзоре, который подготовила Валерия Шабаева.
В июне прошлого года президент Медведев поставил перед властями задачу расширения Москвы с последующим переездом на новые территории федеральных органов власти и созданием там международного финансового центра. С 1 января 2012 года Москва была расширена на 150 тысяч гектаров за счет присоединения участка на юго-западе между Киевским и Варшавским шоссе, а граница города дошла до Калужской области. Москомархитектура объявила конкурс на проект концепции развития московской агломерации. Предполагается, что Белый дом и администрация президента переедут в район между Подольском и Троицком. Сама же концепция должна быть рассчитана на 30-50 лет. Кроме того, власти ждут от разработчиков такую схему развития территории, которая позволила бы переселить за МКАД 2,5 миллиона москвичей и сократить на 1 миллион число рабочих мест в Москве. Александр Кузьмин вчера заверил, что принудительного переселения не произойдет, пояснив, что задача – создать условия проживания. Хочешь жить с выхлопными газами, оставайся в историческом центре Москвы. Тем же, кому хочется быть ближе к природе и дышать чистым воздухом, будут предложены новые территории. По словам главного архитектора столицы, по итогам анализа всех предложений, экспертная группа отберет 10 авторских коллективов, которые к осени 2012 года должны будут представить подробные проекты развития территорий. Каждый коллектив получит за эту работу 250 тысяч евро. Жюри рассмотрит все предложения и выделит важнейшие для развития московского региона рекомендации. Конкурса в привычном понимании этого слова с победителями и проигравшими не будет. Может получиться, что в одном варианте более приемлемым будет проект по развитию самой агломерации, в другом – проект нового парламентского центра. В результате этой работы будет выработана единая концепция развития московской агломерации, а затем новые генпланы Москвы и Московской области. Но это произойдет уже не раньше 2014 года. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 13 февраля 2012 года. Основное требование к конкурсантам – опыт разработки проектов, аналогичных по тематике и масштабу решаемых задач. До 20 февраля будет сформирована экспертная группа по рассмотрению заявок. В нее войдут представители Союза архитекторов России, Академии архитектуры, НИИ генплана Москвы, Минрегиона, а также приглашенные международные эксперты. Уже есть предварительные договоренности о сотрудничестве со специалистами из Парижа, Берлина, Барселоны и Пекина. В целом, при проведении конкурса за основу был взят опыт Большого Парижа. Комментирует член Общественной палаты профессор Вячеслав Глазычев.
Мы действительно исходили из того, что это очень удачный опыт. Что такое опыт Большого Парижа? Это 10 международных групп, которые представили свои концепции развития района Иль-де-Франс вместе с Парижем. Именно это является сегодня задачей. Это не конкурс проекта, это конкурс идей, которые помогут откорректировать переход от стратегии развития Москвы, которая сейчас шаг за шагом дорабатывается в диалоге экспертов и московской власти, к собственно, проектной работе на кусочке, который является элементом программы «Большая Москва». На том кусочке присоединенном, вокруг которого пока много разговоров. Было несколько крупных концепций во всю историю вообще урбанистики последних двух веков. Одна схема – города-спутники. Так развивался Большой Лондон. Довольно успешно. Но когда Париж попытался повторить этот опыт, приблизив эти города-спутники, возникло то, что возникло – пригороды, превратившиеся в гетто. Значит, не получилось. Москва шла по пути Лондона еще даже в советское время. Был лесозащитный пояс. В постсоветское время это было разрушено. И область, по сути дела, отдала Подмосковье на поток разграбления. Сейчас делается попытка учесть опыт городов-регионов. Это, простите, и Нью-Йорк. Сегодня китайские города, но они все-таки в такой, в советской схеме развиваются, государственные, да, Шанхай или Пекин. И достаточно интересный опыт Сан-Паулу и опыт Токио. Учесть все надо и можно, но только ничего нельзя прямо перенести.
Член общественной палаты, профессор Московского архитектурного института Вячеслав Глазычев о конкурсе на разработку проекта развития Новой Москвы. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Московское время 17 часов 38 минут. Чиновники Счетной палаты России сообщили о нарушениях при строительстве олимпийских объектов в Сочи. Согласно выводам ревизоров, олимпийское строительство значительно опаздывает. Некоторые объекты вообще не будут построены. В Олимпстрое обвинения отвергают и обещают, что все объекты будут сданы вовремя. Эксперты напоминают, что Счетная палата выдвигает претензии к тому, как идет олимпийское строительство уже не в первый раз, и называют его одним из самых коррупционных российских проектов последних лет, передает Любовь Чижова.
В срыве сроков возведения олимпийских объектов обвинили корпорацию «Олимпстрой». Пресс-служба корпорации, куда я обратилась за комментариями, сообщила следующее.
Все спортивные объекты, необходимые для проведения Олимпийских игр в Сочи, будут готовы к 2012 году, что позволит провести необходимый цикл тестовых соревнований. Каждый этап строительства спортивных объектов контролируется комиссиями различных уровней. Строительные площадки регулярно инспектируют представители различных ведомств, в том числе эксперты МОК, специалисты спортивных федераций. Строительство центрального стадиона планируется завершить в 2013 году. Центральный стадион – единственный из шести арен в Олимпийском парке, на которой во время Олимпийских игр 2014 года не будут проводиться спортивные соревнования. Там пройдут церемонии открытия и закрытия игр. Строящийся морской грузовой порт в устье реки Мзымта начал принимать грузы для олимпийского строительства с апреля 2010 года, когда была сдана первая очередь порта. В настоящее время первые 5 из 8 причалов принимают суда с грузами для строительства олимпийских объектов. Летом 2012 года будут достроены все 8 причалов, и морской грузовой порт будет способен переваливать до 4,5 миллиона тонн в год. Ответственный исполнитель по строительству Кудепстинской ТЭС – корпорация «Газэнергострой». Запуск станции запланирован на конец 2013 года.
Это было сообщение пресс-службы корпорации «Олимпстрой». О причинах срыва сроков строительства олимпийских объектов говорит руководитель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
Такой большой коррупционный проект, поскольку огромные средства, систему откатов у нас никто не отменял, и поводов для отмены практически нету. Счетная палата неоднократно уже проводила проверки, говорила о нецелевом использовании бюджетных средств на примере Олимпиады в Сочи. То есть есть некие большие подрядчики, фактически они часть денег распиливают, дальше попадают субподрядчики, субподрядчики дошли до того, что сами нанимают еще себе субподрядчиков. Деньги распилятся на несколько этапов. Фактически это явилось причиной неэффективного реализации этого проекта, поскольку Ведь не идея была построить объекты. Это идея была, которую формировали высшие должностные лица государства. А у остальных чиновников они воспринимают любой национальный проект как бизнес. И у них задача максимально затянуть проект, а дальше получается некая проблема. Бюджетные средства истрачены. Повторно финансировать данные линии, да, это невозможно, поскольку уже строки в бюджете забиты. Нужно принять либо правовые решения, а именно как уголовное преследование. Уголовное преследование по данному направлению крайне сложно, поскольку я знаю, что материалы, которые направила Счетная палата, они фактически не реализованы. Хотя были выявлены, уже неоднократно были выявлены нарушения. Поэтому придумываются какие-то новые формы, дополнительные бюджетные фонды, для того, чтобы дофинансировать данную историю. Именно поэтому мы сейчас видим вот эту вот задержку, которая, в принципе, выгодна для тех, кто осваивает деньги. Потому что, понятно, сроки поджимают, деньги еще будут вбрасываться, нужно будет срочно доделывать что-то. Это большие деньги, чем делать сроки нормальные, с нормальными затратами.
Ну что вы думаете, в итоге построят там олимпийские объекты, это пройдет Олимпиада?
Очень сложно говорить, пройдет она или не пройдет. Скорее всего, она пройдет, но на каком качественном уровне она пройдет. Если мы сейчас видим, что уже отказываются от части проекта, хотя, в принципе, это же нарушение, и обязательно взято перед Олимпийским комитетом. Хотя бы даже с этой позиции. Вот готовность, я думаю, все равно она будет выполнена, потому что это личный проект Владимира Владимировича, и поскольку он у нас баллотируется на президента, в обществе будет явный повод для очередного социального недовольства. Сказать, что, ребята, вы сотни миллиардов ушло на данный проект, вы даже не достроили, не смогли провести. Куда ушли деньги? Поэтому все равно проведут. Но уровень проведения и затрат, мы знаем, что вот сегодняшние затраты превышают объемы по китайской Олимпиаде. Хотя там это фактически внедрение всех новейших технологий. У нас это, к сожалению, все-таки был как проект, как бизнес, проект коррупционного рынка.
Рассказывал председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Возведение олимпийских объектов в Сочи идет не только с финансовыми нарушениями. По словам руководителя экологической вахты по Северному Кавказу Андрея Рудомахи, строительство нанесло непоправимый ущерб природе Краснодарского края.
Все это отвратительно, введение охраны природы. То, что по проекту будет не построено, было ясно с самого начала, потому что проект был авантюрный, непродуманный. И как с технической стороны, уже про экологическую говорить нечего. Я уже многократно говорил, что вот в новейшей истории России это самый худший с экологической точки зрения проект, нанесший наиболее серьезный ущерб дикой природе. Уничтожена вот река Мзынта, крупнейшая река Сочи, и эта система полностью разрушена. Сейчас это сточная канава, в которую олимпийские строители сливают отходы. Полностью именно руфа реки, она взята такие в габионы. То есть как нерестовая река, она тоже, то есть уже невозможно нереститься форелью в ней, как это было раньше. Но это только один пример. В районе Красной Поляны все горы перепаханы. Даже влезли в Кавказский заповедник. Сейчас «Газпром» на западных реках Лаура и Офице, где тоже ведет строительство прямо в русле этих рек. Строят в охранной зоне заповедника и всемирного наследия, строят новую резиденцию для Владимира Путина олимпийскую. Ничего хорошего не могу сказать, только плохое с экологической точки зрения. То есть Олимпиада, это уже слово стало нарицательным.
Как жители Сочи, как жители Краснодарского края относятся к Олимпиаде?
Поначалу люди еще не поняли, чем это им грозит, но сочинцы. И большинство поддерживало. Сейчас уже, когда все хлебнули лихо с этой Олимпиадой, когда уже жизнь нормальная в Сочи, нет. Бесконечные пробки, стройки, переселение людей. То есть население сейчас относится именно сочинцы, по которым все это проехало танком, они относятся очень отрицательно, по крайней мере, большинство их.
О негативном влиянии строительства олимпийских объектов на природу Краснодарского края говорил руководитель экологической вахты по Северному Кавказу Андрей Рудомаха. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас без 15:06. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов и координатор Левого фронта Сергей Удальцов подписали соглашение о сотрудничестве на мартовских президентских выборах в России. Две представленные в Думе России партии КПРФ и «Справедливая Россия» приняли решение об официальном участии своих представителей в оргкомитете митингов за честные выборы. Новый посол США в Москве Майкл Макфол встретился с представителями российской оппозиции. Уверенную победу на выборах в парламент Казахстана одержала по официальным данным пропрезидентская партия «Нур-Отан», набравшая 81% голосов. на западе Ирака. Сегодня при нападении боевиков на контрольно-пропускной пункт погибли 5 сотрудников полиции. В американском штате Южная Каролина состоялись очередные предвыборные дебаты претендентов в кандидаты на пост президента США от республиканской партии. Президентские выборы в США пройдут в ноябре этого года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В студии театрального искусства режиссер Вера Камышникова поставила спектакль по стихам Иосифа Бродского. Он называется «Шествие», но помимо одноименной поэмы «Мистерии» в него вошли «Портрет трагедии», «Рождественский романс» и «Прощайте, мадемуазель Вероника». В основном ранние стихи. Каждому из 13 актеров, занятых в постановке, досталось по несколько ролей, рассказывает Марина Тимашева.
Актриса студии театрального искусства Мария Шашлова говорит, что «Шествие» задумывалось как учебная работа.
Стихи – это вообще особая история. Это и ритм, и смысл, и взаимодействие со зрителем, и с друг другом в такой вот сложной форме. Искусство Бродского, его творение словом, словом и смыслом, вот это переплетение чаще всего в жизни как-то разделяется. Человек бывает сердечный, а бывает очень умный. А Бродский, он и умный, и такой душевный, и сердечный. И вот это сочетание, оно дает, мне кажется, во-первых, для актеров задачу необходимую эмоцию передавать и держать вот эту умственную, тонкую иронию Бродского. И, конечно, на удивление то, что, видимо, все-таки он молодой писал это. Здесь, мне кажется, такой важный момент какой-то очень простой, сердечной вот этой уходящей любви, которая не может уйти, постоянно возвращается, и непонятно, что с этим делать. Как проститься?
Артисты театра шествуют за Бродским. Произведение написано в форме мистерии. Оно разбито на отдельные главы. Романс, монолог одного из героев, сопровождается поэтическим авторским комментарием. Артисты, а вместе с ними публика, шествуют буквально, переходя из одной части театра в другую. Это не просто формальный прием. Постоянными перемещениями задается ритм. Точнее, ритм стиха подхватывается ритмом движения. Интерьеры театра очень красивы. В них стоит старина сочетается с современным дизайном, а стихи Бродского тоже старинно-современны. Пространство и поэзия стилистически подходят друг к другу. Молодые актеры хорошо читают стихи, не уподобляя их прозе, как это часто бывает в театре, ведут мелодию. При этом смысл не теряется, он рождается из самой мелодии и вызванных ею эмоций.
Вон Орликин толкает свой босок, и каплет пот на уличный песок, и Коломбина машет из воска. А вот скрипач, в руках его тоска.
И несколько монет.
Таков скрипач, а рядом с ним вышагивает плач. Плач комнаты и улицы в пальто, блестящих, проносящихся авто.
Плач всех людей.
А рядом с ним поэт, давно не бритый, кое-как одет. И голоден. Его колотит дрожь, а между домами льется серый дождь. Свисают с подоконников цветы, и там внизу вышагиваешь ты.
Воображение автора словно материализует персонажей. Первая глава сыграна, и мы переходим в огромное белое фойе с большими окнами, в одно из которых попробует шагнуть усталый человек. А на лестнице уже заводит свою мелодию скрипач, и мы переносимся в послевоенный город, где куролесит шпана и пробует вразумить ее старый резонер. Зрители поднимаются по лестнице и попадают в фойе второго этажа, где тот же самый старик, теперь зовется торговцем, читает нам очередное нравоучение. Но автору нет дела до его болтовни, возможно, потому что он теряет возлюбленную, еще более вероятно, от того, что не пишутся стихи. Ему на выручку спешит муза, изумительная Ольга Калашникова. Она уже однажды удержала своего подопечного от самоубийства, просто захлопнув перед его носом тяжелые рамы окна. А сейчас напишет за него первые строфы стиха и снова тем самым вернет его к жизни. Мы Мы проходим через разные эпохи, от масок комедии Дель'Арта до героев высокой литературы, Дон Кихота, князя Мышкина, Гамлета. Мы проходим по временам года и почти физически ощущаем, как в зависимости от них меняется эмоциональное состояние поэта. Мы путешествуем по его стихам и сознаем, что они объединены самыми важными для всех темами – потерянной любви, судьбы, поиска Бога, тоски по проходящей жизни. Как будто жизнь начнется снова, как будто будет свет и слава, удачный день и вдоволь хлеба. Золотая канитель великих стихов ткется на бывшей золотоконительной фабрике Алексеева Станиславского, а нынче студии театрального искусства Сергея Жановача. Ведь только в театре каждый вечер жизнь без всяких «как будто» начинается снова. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Падением Шерлока Холмса с крыши лондонской больницы и затем его мистическим воскрешением завершился второй сезон британского телесериала «Шерлок», оставив миллионы зрителей гадать, как именно инсценировал свою смерть легендарный сыщик в новой, осовремененной версии рассказов Конан Дойля, созданной телекомпанией BBC. Как принимают в Великобритании этот сериал и могут ли телесериалы соперничать с кинофильмами? Об этом сейчас расскажет мой коллега Валентин Барышников, который рядом со мной в студии. Валентин, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. Сериал «Шерлок» повествует о приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона, но не в викторианской, а в современной Британии. Что-то остается неизменным. Ватсон по-прежнему возвращается в Лондон из Афганистана, где он воюет. А что-то поменялось. Его запиской становится интернет-блогом. Холмс искусно пользуется новыми технологиями, как, впрочем, и главный злодей Джеймс Мориарти. Первые три серии были показаны осенью 2010 года и имели огромный успех. Следующие три серии вышли в эфир только что, в начале января, и уже объявлено, что ждать разгадки, как именно Холмс уцелел в конце эпизода «Рихенбахский водопад», придется долго. Выход следующих серий ожидается не ранее следующего года. О том, как приняли последние эпизоды сериала в Великобритании, мы беседуем с корреспондентом «Радио Свобода» в Лондоне Натальей Голицыной.
Британская пресса отмечает, что создателям «Шерлока» Полу Гигану и Стивену Моффату удалось создать значительно модернизированный образ великого сыщика, но и удалось обновить весь аппарат, весь инструментарий, с помощью которого Холмс ведет свои расследования. В телесериале BBC он вовсю использует интернет, мобильный телефон, дактилоскопию и прочие аксессуары современной криминалистики. Газета «Таймс» отмечает, что авторам сценария удалось освежить интригу трех рассказов Конан Дойла. «Дейли Телеграф» анализирует последний эпизод «Рейхенбахский водопад», где Холмс, падая с крыши больницы, таинственным образом имитирует собственное самоубийство. И газета приводит гипотетические предположения читателей, которые пытаются разгадать появление живого Холмса.
Как я понимаю, один из новых эпизодов сериала вызвал некие нарекания в Великобритании, а именно эпизод, где появляется обнаженная актриса, играющая авантюристку Ирен Адлер.
Прежде всего, надо сказать, что успех вот этой второй серии «Шерлока» у британских зрителей превзошел успех его первого сезона, показанного летом 2010 года. Тогда его посмотрело 7,5 миллиона телезрителей. Что касается второго сезона, то наибольший успех выпал на его первый эпизод «Скандал в Белгравии». 8,8 миллиона зрителей. Второй эпизод смотрели 8,2 миллиона, а третий чуть меньше 7,9. Доля каждого из этих показов составила 30%. И «Гардиан», и «Дейли Телеграф» называют эти показатели триумфом телесериала и его создателей. Кинокритики отмечают повышенную динамику сюжета и искусство сценаристов и режиссеров Пола Мигана и Тоби Хейнса создавать интригующие, эмоционально насыщенные эпизоды. Надо сказать, что не всем зрителям понравилась модернизация классических рассказов Конан Дойла. BBC получила примерно 100 жалоб на использование в первом эпизоде второй серии «Скандал в Белгравии» сцены с обнаженной Ирен Адлер, которую играет Лара Палвер. Директору отдела теледрам BBC Бену Стивенсону пришлось оправдываться. И «Гардиан» цитирует его интервью, в котором он отмечает, что 100 человек – это капля среди почти 10 миллионов, посмотревших этот эпизод.
Это была корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына. Традиционно считалось, что художественные достоинства телесериалов уступают кинофильмам. Однако сейчас, судя по всему, ситуация меняется, говорит обозреватель Юрий Сапрыкин, шеф-редактор портала «Афиша Рамблер».
Последние лет 5-7 время неожиданного расцвета жанра сериала. У этого, видимо, есть вполне объективные причины. Во-первых, экономические. Появление платных кабельных каналов с большой аудиторией, которая готова платить за качественное сериальное кино. А с другой стороны, такие общекультурные. Из большого кино оказались вымыты многие жанры и многие способы рассказа, что ли. Кино все больше разъезжается к двум полюсам. С одной стороны, визуальный аттракцион, блокбастеры, которые являются почти компьютерными играми. А с другой стороны, совсем такой сугубый фестивальный артхаус. Все, что делается между, то есть серьезное традиционное кино с внятно рассказанной историей в каких-то более-менее традиционных жанрах, оказывается в гораздо меньшей степени востребовано. И поэтому неудивительно, что лучшие кадры, и сценаристы, и режиссеры постепенно мигрируют в сторону телевидения.
Можно ли из этого сделать вывод, что как раз в области сериалов, у которых, с одной стороны, есть достаточное финансирование, с другой стороны, есть достаточное время, они не ужаты в рамки кинопроизведения, у них есть большая свобода в экспериментировании?
Мне кажется, что особо новых форм там не возникает. Все-таки это коммерческий продукт, который неизбежно находится в некоторых традиционных рамках. То есть это не поле для чистого эксперимента ни в коей мере. Но там, безусловно, есть гораздо больше свободы просто из-за формата, из-за длительности. Сюжета строительства, да, в том, что касается того, как пишется история, как выстраивается вот эта длинная форма. Кинематографисты вдруг получили некоторый аналог, ну, такого традиционного романа и начали как-то крутить его в разные стороны. Внутри этой довольно ригидной, жесткой формы действительно происходят вот сейчас самые удивительные эксперименты. Другое дело, что в отличие от традиционного романа, у сериала есть одна родовая травма или первородный грех, если хотите. Это его принципиальная незаконченность. У сериала никогда нет финала, и очень часто непонятно, когда он наступит. И все это решается по ходу дела в зависимости от каких-то рейтинговых показателей не создателями сериала, а студии. И поэтому в уже законченном виде не так много сериалов производят такое вот сокрушительное впечатление, какое они производят в процессе.
Это был шеф-редактор портала «Афиша Рамблер» Юрий Сапрыкин. Ну, подытоживая этот материал, Андрей, скажу, Шерлок Холмс жив.
Жив, и мы будем ждать новых серий. Спасибо. Я благодарю Валентина Барышникова. Его рассказ завершил второй информационный час программы «Время свободы». Центральная тема обсуждения в следующем часе нашей программы. Семья Сергея Магнитского обратилась с жалобой на давление со стороны Министерства внутренних дел. Мы подробно расскажем об этом в нашей программе сразу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Каких сюрпризов ждет Григорий Явлинский от президентской гонки?
Комментарии экспертов.
Правозащитник Людмила Алексеева о переговорщике Владимире Лукине.
В блогах Свободы.
Журналист Тамара Леленкова. Какая политика увлекает подростков?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.